Развития Луны внутреннего сознавания, первую и вторую стадию. Поскольку это учение определяет наш путь и всю нашу жизнь, очень важно глубоко разбираться в его стадиях, понимать знаки прохождения той или иной стадии, главные методы практики, которые нужно выполнять. Я вот так спрашивал некоторых учеников: ну, вы как себя, на какую стадию причисляете? Один сказал: ну, я на стадии закалки. А второй вовсе сказал: ну, творение мандалы. Очень важно понимать смысл учения и на какой ты ступени находишься. Зачем это важно понимать? Чтобы знать, какова твоя следующая ступень. Что же тебе нужно делать на твоем конкретном жизненном этапе? Поскольку у нас у всех есть разные уровни и разные обстоятельства, и разные уровни понимания. И учение ведь работает индивидуально, значит, мы для себя лично должны определить, где же мы находимся. Может, кто-то и находится на высокой стадии реализации. Но если мы скажем, что из чувства гордости захотим сказать: я нахожусь на высокой стадии реализации, то на самом деле это нам же пользы не принесет. Поскольку, неверно определив свой уровень, неверно выберем стратегию, тактику пути, значит, не сможем реализовать по-настоящему то, что мы хотим. Человек – это эволюционирующее существо, изменяющееся, викари. У него есть стадии рождения, роста, сохранения, разрушения и смерти. Он проходит, как и все живые существа в этом мире, через различные циклы. И мы все меняемся. Мы находимся в непрерывном потоке изменений. И если мы это учитываем, то нам следует позаботиться о том, как в этом изменяющемся потоке выбрать правильную тактику жизни. Поскольку, если мы выбираем неправильную тактику жизни, это опасно, это пагубно, недальновидно, незрело и приносит страдания. Но если мы посмотрим на мир, то мало кто из людей, озабоченных материальными заботами, выбирает правильную тактику жизни. Как правило, если человек не стремится к пробуждению, вся его тактика жизни неправильная, заблуждающаяся, неглубокая. И иногда удивительно смотреть и на современную цивилизацию. Похоже, человечество находится на уровне детского восприятия жизни. И это удивительно. Оно эгоистично, суетно, мелочно, недальновидно. Это уровень детской цивилизации. Ставит неверные цели, да и тех не добивается как надо. Нет глобальной стратегии развития цивилизации в целом. И мы как-то вот живем в такой цивилизации. Вопрос: зачем нам жить в такой цивилизации? Вам она нравится? Мне нет. Я не хочу иметь те же цели, что имеет нынешняя цивилизация. Те же планы, тот же стиль мировосприятия меня это совершенно не удовлетворяет, поскольку это совершенно детский уровень жизни. Так нельзя жить. Это пагубно. Это глупо, недальновидно. Это даже опасно. Поскольку то, как живет сейчас нынешнее человечество с его эгоизмом, ненавистью, враждой постоянной, нетерпимостью, нетолерантностью, войнами, отсутствием каких-либо глобальных целей развития, соперничеством, это не есть жизнь зрелых людей вообще. То есть такими как бы целями, планами и стилем жизни невозможно что-либо нормальное построить в принципе. А ведь мы существа изменяющиеся, и нам постоянно реальность бросает вызовы. И самый главный вызов — это время, непостоянство. И чтобы адекватно откликаться и реагировать на вызовы, нужно иметь очень глубокое сознание. Чтобы адекватно танцевать с реальностью, чтобы откликаться на вызовы времени и как-то не погибать под этими вызовами, не уничтожаться, а наоборот выплывать и идти вперед. И поскольку мы изменяющееся существо, то нам следует понять, как среди этих изменений нам не уходить вниз на глубину, а как подниматься наверх, постоянно прогрессируя и развиваясь. Викара – это санскритский термин, означающий эволюция, изменение, приспособление. И главная задача человеческого существа – это духовная эволюция. Только духовная эволюция способна нас научить адекватно откликаться на вызовы времени. Как только мы перестаем эволюционировать, вызовы времени, мы не можем на них адекватно откликаться, нас стирают просто. Хотим мы этого или нет. Но похоже, что человек как таковой этого не понимает. Он строит сиюминутные планы, вырабатывает мелкие цели, не пытается предвидеть будущее, не пытается позиционировать себя в будущее и закладывать причины и следствия, которые в будущем ему принесут плоды. И когда он этого не делает, когда приходит будущее, то он оказывается у разбитого корыта. Почему он оказывается у разбитого корыта? Потому что не были созданы правильные причины, и эти причины не привели к правильным следствиям. Наша цель, Ведартха, на духовном пути, это обрести сознание Вишванары, все человека. То есть пробужденное существо, просветленное, это как минимум вишванара, все человек. Это не человек, узко зацикленный на собственных эгоистичных, семейных, клановых, расовых, национальных, индивидуальных предпочтениях. Человек, обладающий глобальным вселенским сознанием. И состояние вишварупы, то есть того существа, которое обладает всеми формами. Итак, учение о 16 стадиях – это то учение, которое постепенно нас приводит к более глубокому взгляду на мир и, соответственно, к выработке более глубокой жизненной стратегии. Есть прама, то есть истинное, и есть бхрама, ошибочное. Прама можно аналог с русским привести прямо, то есть видеть прямо. Истинное видение мира еще называют джняна. Ошибочное видение мира еще называют авидья, аджняна. Сущность духовной практики в том, чтобы освобождаться от ошибочного видения мира и обретать истинное видение. Истинное видение, если говорить на уровне самых глубоких смыслов, заключено в четырех махавакьях Адвайта Веданты. Четыре махавакьи – это фундаментальные формулы, которые определяют именно вашу принадлежность к школе Адвайты Веданты. Это сжатое кредо ведантической философии. И как же они звучат? Изложена самая сущность учения Адвайты Веданты. И любая школа Адвайты Веданты, она определяет себя или классифицирует согласно этим четырем махавакьям. Первая из них, Праджняна Брахма, означает чистое сознавание из Бога, Абсолют. Это означает, что абсолютную истину мы ищем не где-либо вовне, не где-либо в концепциях, а в потоке собственного сознания. Когда ум очищается от концептуального мышления, от всех ментальных отпечатков, самскар, импульсов, ум начинает сиять, как чистое пространство осознавания, наполненное светом, в котором нет двойственности. Ахам Брахмасми означает «Я есть Абсолют», «Я есть Сам Всевышний». Когда очищенный ум начинает постигать сам же свою природу, то эго, комплекс двойственных представлений, отягощенный прошлым опытом, кармой и ментальными отпечатками, начинает растворяться в самом себе же. Тогда в глубинных слоях сознания человек обнаруживает свою сопричастность к Всевышнему Источнику. И эта сопричастность полностью переворачивает его представление о самом себе. В конце концов, эта сопричастность меняет его собственную самоидентификацию. Принцип Ахам Брахмасми означает, что мы не принадлежим сами себе. Мы не свои. Мы думаем, что мы свои и можем делать, что нам вздумается, да? Ничего подобного. Более того, мы – это вообще не мы. Это самая шокирующая истина. И учение Адвайты Веданты прямо говорит сразу же, что учение Адвайты очень запредельно. И если учение Двайты, оно всегда немного идет на компромисс, разделяя абсолютную истину и наше сознание, то учение Двайты радикально. Оно говорит, ты не принадлежишь сам себе. Более того, ты – это вообще не ты. То, что думаешь ты о себе, как о себе, это все заблуждение. И здесь начинается большой конфликт. Конфликт мотивов, ценностей, идеалов и смыслов. С одной стороны, все наше старое воспитание, наши старые ценности и наши цели и представления говорят, что мы это мы тот-то, мы тело, или мы комплекс вот таких вот идей. Ну, одновременно работают разные программы самоотождествления. Сын, мать, отец, начальник, русский, американец и прочее. Такой-то и такой-то. И люди всегда очень любят отождествлять себя с чем угодно. Такое впечатление, что человеческий ум – это непрерывная тяга к самоотождествлению с чем-либо. И люди так любят говорить: «Я русский». Или: «Мы вот старое поколение знаем. Кто вы?» То есть у ума есть непрерывная тяга к самоотождествлению. Он всегда любит себя отождествлять с чем-либо. Но учение Адвайты, Махаваки, Ахам, Брахмасми – это шокирующий вызов эго нашему. И когда наступает конфликт ценностей, конфликт смыслов и мотивации, наступает внутренняя борьба. И в процессе этой внутренней борьбы эго, то есть старые мотивации, старые смыслы и ценности должны сдаться. Они должны подчиниться и усмириться. Но когда они могут сдаться? Когда будет распознано пространство источника, более высокие ценности и более высокие смыслы. Когда пространство осознавания по-настоящему может раскрыть свой свет и начнет посылать свою шактипатху, милость. И каждый проходит через такой конфликт смыслов и ценностей, когда он практикует. И причем не только в Адвайте, а в любой религии. В некотором смысле садхана – это всегда распятие ложного эго на кресте недвойственного осознавания. И пока такое распятие не произойдет, реализация невозможна. Третье изречение «Тат-твам-асси» – «То есть ты» – указывает на нашу богопринадлежность, на нашу богосущность по определению. В христианстве есть догмат первородного греха. Но так же, как в христианстве есть догмат первородного греха, в учении Адвайты есть как бы свой постулат. Это постулат первородной божественности. И он говорит: что бы ты ни думал, ты есть то абсолютное, запредельное в первую очередь. Ты не человек, не мужчина, не женщина, никто либо вообще, а в первую очередь ты есть то высшее абсолютное существо. Вопрос в том, насколько ты позволяешь себе это признать, насколько ты обладаешь открытостью, осознанностью, верой и устремленностью, чтобы в любой момент своей жизни признавать этот факт. Однажды меня приглашали проводить занятия в одном городе на Украине. Но когда зашел разговор о планировании семинара, то есть о выборе времени, ну, сказали примерно так: лучше не летом, потому что летом все люди на дачах. Я вообще был смущен даже таким подходом планированию семинаров по учению. Я подумал, ну, может быть, они пусть и остаются на дачах. Может, мне нет смысла ехать, коль там мотивация такая. То есть я вообще-то не готов так к учению относиться, подстраивать его под дачный период. Мне как-то казалось, что вообще учение – это большая драгоценность, нежели работа на дачном участке. Но, к сожалению, когда проповедуешь учение, неизбежно сталкиваешься, поскольку любое, даже самое высокое учение, если оно популяризируется, становится широким, оно неизбежно начинает терять планку, сталкиваясь с человеческими ограничениями. И сам я всегда был против такой профанации, популяризации незрелого учения. Как бы... Я не считаю, что ради популяризации надо понижать планку учения. Все-таки я считаю, лучше другие пусть подтягиваются до планки учения, нежели оно будет понижаться. К сожалению, многие учения современной нео-адвайты, распространяемые на Западе, следуют вот такому популярному стилю. Но популярный стиль, он в некотором смысле приносит пользу. Он дает возможность многим людям почувствовать связь с духовными учениями. Тем не менее, слишком он потакает нашему эгоизму, нашим ограничениям. А значит, мало приносит пользы. Нет в нем радикализма. Нет истинного глубокого перехода. А ведь смысл учения – это принести трансформацию, изменения, выйти из своего ограниченного состояния. Поэтому учение ситхов всегда подается более сдержанно, более аккуратно и всегда через самаю. Оно не стремится к популяризации, понимая, что популяризация – это неизбежное опошление. Тем не менее, если учение распространяется через самайную связь, через подлинный дух, то даже распространяясь, оно не утрачивает свою силу, потому что мы бережем самаю. Мы бережем дух чистоты учения. Дух чистоты учения очень запределен, он очень радикален. И как бы требуется много усилий от души дживы, много тапаса, аскезы, борьбы с собой, очищения, преодоления, вызовы, которые оно нам бросает, очень велики. Требуется большая духовная работа, радикальная переоценка смыслов, ценностей и целей. Тогда оно может работать. Четвертая Махавакья – Ахам Атма Брахма. Это сознание есть Абсолют. Этот Атман – Брахман. Наше сознание всегда было абсолютным. Только на какой-то стадии нашей жизни оборвался канал связи с нашим божественным сознанием. Дхьяна Вахини или Атма Вахини. Это подобно тому, как у вас была связь и внезапно оборвалась. Вы вышли из зоны действия. Вы слишком далеко вошли в материю, в материальную жизнь. И когда этот канал связи оборвался, абсолютная божественность, абсолютное сознание перестало ощущаться. Сознанию присуща сачитананда. Если перевести на понятный язык, то это Всевышний, истинный, премудрый и всеблагой. Истина, знание и благость, блаженство. Всевышний источник внутри нас непостижим и неопределим, ачинтья, ниргуна. Он есть всеобщий хранитель, адхара и владыка, ниянтри. Он есть вездесущее сознание, випху, и всепроникающее, сарвагата. Это сознание есть первоисточник всего сознания, которое существует, чайтанья. Всей мудрости, видьи, всей любви, которая существует, крипа. Это первоисточник также вечного творения, вечного созидания. Это сам высший владыка всего, что есть, Парамишвара. Это причина и первопричина всего, что происходит во Вселенной, времени, пространства, мулакарана. Это совершенная свобода. Кайвалья, сватантрия. И все это изначально в нас уже встроено по определению. Но на каком-то этапе высший контур нашего сознания был как бы отключен. К примеру, если сейчас отключить этот микрофон, то слышимость значительно ослабнет. Может быть, будет что-то слышаться, но ничего не разобрать. Будет очень нечетко. Таким же образом, когда высший контур нашего сознания отключен, мы этот источник не распознаем. Мы в него не верим, не понимаем, не доверяем ему. И вот эти два главные момента – отключение высшего уровня сознания, будхи, обрыв канала связи, атмавахини – они являются причиной, почему живые существа в мире сансары пребывают в неведении. Почему они избирают ложные пути, почему они заблуждаются. Это происходит потому, что отсутствует вивека, различающая мудрость, позволяющая распознавать прама, истинное, и бхрама, ошибочное. Итак, первая стадия в учении о 16 стадиях Луны внутреннего осознавания звучит как неудовлетворенность. Цель духовной практики – освобождение. Ведартха в традиции ситхов, то есть цель, заключается в достижении освобождения от ограниченного бытия, полного иллюзий, полного неведения и страданий. Но что значит достичь освобождения? От чего достичь освобождения? Это значит достичь освобождения от нашего ограниченного кармического видения. То есть означает покинуть это кармическое видение. Когда мы вступаем на путь учения, это не означает, что мы надеемся оставаться вот в таком состоянии все время. Ведь мы встали на путь эволюции, мы избрали путь эволюции. Это означает, что мы вновь и вновь должны наращивать усилия. Что реальность, как внутри, так и вовне, она должна изменяться. Что мы реально должны освобождаться от тех ограничений, в которых мы пребываем. Мы не надеемся на вот этот так называемый материальный мир, что мы в нем будем вечно существовать, и что он даст нам все счастье, радость и свободу. Почему мы не надеемся? Ну, потому что этот мир ненадежен и непостоянен. Как на него можно надеяться, если этот мир подобен аэропорту, куда вы прилетаете и затем улетаете? Ведь в нем долго не живут. Как можно на такой мир надеяться? И те, кто надеется на этот мир, находятся в большом заблуждении. Я бы сказал, даже в серьезных проблемах. Потому что они надеются на то, на что надеяться в принципе невозможно. Если бы этот мир был постоянен, и если бы мы в 27 веке тоже собрались с ним, и это гарантированно бы этим миром было бы, то, возможно, можно было бы и на него надеяться, и быть поглощенным занятиями этого мира. Но, как сказал один студент в 70-е годы, медик, делавший реферат или курсовую работу по анализу продолжительности жизни. В конце он написал такую фразу: «А вообще мы живем в 100% мире смертности». Это мир смертных означает, что на него нельзя надеяться. И достижение освобождения означает выход из этого мира в какой-то более другой, более высокий мир. И что это за мир, следует понять. Достижение освобождения означает, что мы пытаемся духовно трансформировать себя. И это гораздо важнее, нежели все другие вещи, пройти путь такой духовной трансформации. А если мы не трансформируем себя, то какой смысл практиковать учение? Иногда бывает так, я встречаю человека, который принял прибежище в 98-м году. С тех пор я не видел его больше. Но затем все-таки я вижу его спустя много лет. Но духовная трансформация, начиная с момента прибежища, означает, что мы реально вступаем в определенный поток трансформации. И нам некогда больше отвлекаться. Нам некогда заниматься другими вещами больше, чем это нужно. Поскольку трансформация – это такой поток, который требует от тебя вовлеченности, который требует от тебя большой отдачи. Если ты распыляешься, то ты сам же и проиграешь, в конце концов. Твоя трансформация проиграет. Она просто не осуществится. Поэтому, когда мы вступаем на духовный путь, принимаем прибежище, над этим всегда следует задумываться, что ведь это вступление в новую жизнь совершенно, в новый поток. И это мой выбор в сторону другой жизни, в принципе. В конечном итоге духовная трансформация означает стать просветленным вселенским человеком, вишванара, а затем бессмертным, всеведущим, вездесущим, всепроникающим, всемогущим богосуществом. Таких богосуществ традиционно именовали дева или ситха. В мире людей и в статусе человека, в принципе, нет свободы, нет освобождения. Это подобно тому, как если человек в статусе простолюдина пытается влиять на экономику или политику. Что бы он ни делал, ему скажут: знаешь что, иди отсюда. Это невозможно, у него не тот статус, его никто не будет даже слушать. Для того, чтобы достичь свободы, счастья, освобождения, нужно поменять свой статус. И статус человека – это низкий статус. Это статус, который не позволяет управлять своей жизнью, управлять своим временем, пространством, пятью элементами. Это такой статус, которым все наоборот управляют. То есть это не оперирующий, а оперируемое. И в теле ли человека, но мы говорим больше про внутренний, онтологический статус сознания. До тех пор, пока мы этот статус не поменяем, то так ничего и не произойдет. Каждое живое существо обладает определенной кармой. И статус его, как существа, определен в соответствии с прошлыми ментальными отпечатками, прошлыми кармами. Статус определяет его кармическое видение. И все мы, пребывая в теле человека, также обладаем статусом человека. То есть мы разделяем общее кармическое видение мира людей. И если проанализировать, то человечество – это не особо успешная цивилизация, а человек – это не особо высокое существо во Вселенной. Напротив, это мир и кармическое видение – это такое измерение, где есть множество ограничений. Но одновременно, чем драгоценно человеческое рождение? Оно драгоценно тем, что в нем есть возможность выбираться из этих ограничений. Есть возможность работать над этими ограничениями. И наша цель – это не оставаться в состоянии человека, не оставаться в этом статусе, поскольку в нем ничего невозможно решить, обрести или сделать, а идти выше, идти вперед. И даже если человек является царем, мультимиллиардером, еще кем-либо, все равно это царь в состоянии человека или богатый, но человек. Это так же, как если есть собаки, то собака с красивым ошейником или породистая собака, но она все равно собака. И собака, она никогда не поднимется до человека, пока не изменит свой онтологический статус. И достичь освобождения означает поменять свой статус, свой внутренний статус осознавания. Стать богосуществом, дева, дивья. Прекратить перерождаться в нечистых мирах, нечистых вселенных сансары. Выйти из коллективной истории, в которую мы все вписаны. Из непрерывной цепи причин-следствий. И осуществить переход в преображенную, одухотворенную реальность, в реальность чистого видения, в созданное разумом чистое измерение, то есть в управляемую разумом персональную вселенную, в которой существует персональная история, лила, став ее центральным божеством, Мандальшваром. Это важно понять. Сейчас мы находимся под гнетом. Хотим мы этого, нет, отрицаем мы этот факт, не отрицаем. Мы находимся под гнетом причин следствий, под гнетом закона кармы. И этот закон кармы, он влияет на нас. Фактически, мы от него полностью зависим. Так же, как на нас влияют законы природы, физические законы, константы, законы биологии, химии тела. Все это ограничения. И мы можем не замечать этих ограничений, но эти ограничения существуют, и они диктуют нам прозу жизни. И вот все эти ограничения условно называются закон кармы, то есть закон причин и следствий. И по закону кармы мы вписаны в коллективную карму. Если под кармой подразумевать разворачивающиеся во времени событийные ряды, то есть причины, которые порождают следствие, переходят одна в другую, то мы вписаны в карму человечества, в карму Солнечной системы, в коллективные кармы. Мы вписаны в коллективную историю. И, к сожалению, в этой коллективной истории мы не являемся какими-то важными субъектами. а мы в ней являемся скорее объектами этой коллективной истории. Ну, то есть тем, кого не спрашивают. То есть тем, кого вот как щепки в большой реке просто вот так несут, несут куда надо, в общем, и все. От жизни к смерти, от одного тела к другому. То есть, когда река несет свои воды, то щепки в ней тоже несутся. И река не спрашивает каждую щепку. Так, а вам куда? А вам куда? Щепки, бревна, маленькие животные. Река просто несет во время полноводья. И куда кого выбросит? Но это и есть состояние коллективной истории, когда ты бессильный статист всех событий. Но мало ведь кому понравится такое состояние, быть щепкой в коллективной истории кармы. И освобождение – это когда мы выходим из коллективной истории, и коллективная история завершается. Когда мы просто из нее выходим, и начинается персональная история. То есть не карма, а лила. Божественная игра естественного состояния, когда событийные ряды, причины и следствия исходят не откуда-то из внешних объектов, а из твоего собственного сознания. Когда ты их сам творец. Когда ты не бессильный статист, а когда ты главный субъект психоистории. То есть, когда история заменяется на психоисторию. Психоистория означает, что причинно-следственные связи в коллективную карму, событийные ряды привносятся пси-фактор, то есть сознание. Наше сознание, наша воля, ичха-шакти, начинает выступать в роли властно-волевого оператора. Теперь это уже не щепка, а это субъект, который определяет, куда ему идти и на какой остановке выходить. Или ему идти дальше. Персональная история означает, что события реальности не отделены от сознания, что они целиком управляются волей Мандалишвара, то есть Бога Существа, в которое нам предстоит переродиться. Волей Центрального Божества. И такая коллективная история заменяется психоисторией. Каузальные ряды событий, то есть дурная бесконечность из неконтролируемых причин следствий, она вытесняется игрой божественного сознания, лила. Но чтобы такое вытеснение произошло, божественное сознание должно родиться в нас. Достичь освобождения означает стать свободным. А что означает стать свободным? Это означает обрести энергию знания. То есть это все связано с обретением некой энергии. И обычно мы говорим о пяти главных энергиях, которые мы обретаем на духовном пути. И эта главная энергия называется энергия знания, джняна-шакти. Энергия знания появляется в момент, когда мы достигаем пробужденного состояния и узнаем природу своего ума, как чистое пространство осознанности, наделенное колоссальным потенциалом. Когда мы реализовываем свой потенциал. И эта энергия знания дает нам свободу выбора, свободу воли. И вторая энергия называется сватантрия-шакти. Сватантрия-шакти означает, что мы теперь становимся свободными, когда мы обладаем энергией знания. Быть свободными означает выбирать реальность. Выбирать мир, выбирать историю событий, которую ты хочешь. Означает постоянно иметь выбор, иметь свободу воли. И такая энергия свободы, сватантрия-шакти, она перерастает в ичха-шакти, в энергию божественной воли. И в конце концов освобождение – это прежде всего расцвет воли. Расцвет свободы воли, расцвет свободы выбора. Когда вы полностью свободны в вашей воле. Допустим, когда мы живем в этом материальном мире, наша свобода воли отсутствует почти. То есть мы очень ограничены в нашей свободе выбора. Конечно, мы можем немного выбирать. Некоторые моменты, они важны в выборе. Например, выбирать дхарму или выбирать путь иллюзии. Но в общем, эта свобода воли сильно угнетается. Ну, например, пока мы живем на Земле, мы ведь не можем выбрать, жить ли на Земле, на Луне, на Венере, Марсе или вообще где-то на другом краю галактики. Или жить мне 100 лет, 500 лет, 10 тысяч лет, миллиард лет, триллионы лет, или может вообще как Брахма, сотни кальп. Все это отсутствие свободы воли, свободы выбора. В ограниченном состоянии сансары свобода воли очень жестко ограничена. Освобождение означает обретение такого статуса сознания, когда свобода воли может проявляться беспрепятственно. Когда сознание настолько сильно, что теперь оно не подвержено событийным рядам кармы, причинам, следствиям. Оно не подвержено коллективной истории. Оно само может двигать коллективную историю. Оно само может стягивать вероятности причин, следствий. Все зависит от уровня сознания. Если сознание развито, обладает большой свободой и силой, то такой человек выходит из коллективной истории. Для него начинается лила, психоистория. Если его сознание слабое, то он вписан в процессы коллективной истории кармы, и он ничего с этим не поделает. Такие примеры можно даже привести в обыденной мирской реальности. Но есть люди, называемые пассионарии. То есть пассионарии – это харизматические личности, те, которые могут влиять на исторические процессы, двигатели истории. И в числе пассионариев можно назвать великих, выдающихся людей. Хорошие они или плохие – это уже другой вопрос. Князь Александр Невский, Наполеон, князь Александр, Чингисхан, ну и так далее. Все эти люди оказали колоссальное влияние на ход исторических событий в этом мире. Это означает, что их активированная воля, Ичха-Шакти, могла до некоторой степени сдвигать событийные ряды. Состояние освобождения – это неизмеримо более высокий уровень. Это означает, что вы не только двигаете событийные ряды, а вы просто вообще выходите из коллективной истории и создаете полностью собственную историю. И именно ваше сознание является как бы центром Вселенной, центральным божеством Мандалишваром. Обретение абсолютной свободы означает выход из ограниченного человеческого мира и создание персонального тоннеля реальности, персонального пространства для жизни, мандалы. Как правило, мы все не имеем такого персонального пространства. Мы все его вынуждены делить с кем-либо. И на личностном уровне, и на коллективном уровне. Но обретение Ичха-Шакти, энергии воли, означает создание такого персонального пространства. Как только мы поднимаем свое сознание на высокий уровень сверхсамоорганизации, на высокий уровень сложности, законы материального мира теряют власть над нами. Начинают действовать другие, более тонкие законы. Это подобно тому, как в мире информационных технологий не действуют старые экономические законы. В мире информационных технологий действуют иные, совершенно новые законы. И люди, пытающиеся жить в информационном мире по законам материального мира, не имеют успеха. Таким же образом и в духовном мире не действуют законы материального мира. И если мы живем в этом материальном мире, то у нас всегда есть такие фундаментальные категории: время, пространство, энергия. И, как правило, все ограничения связаны с этими фундаментальными категориями. То есть у нас либо нет времени, либо мы ограничены в пространстве для жизни. А если есть и то, и другое, то у нас нет энергии для реализации чего-либо. Ну что значит ограниченность в пространстве? Ну, например, мне хотелось бы большой зал для семинара. Или, может быть, мне бы хотелось что-то еще очень большое такое. Но, говорят, извини, земли мало, и много здесь претендентов на это все. Что значит ограниченность во времени? Это означает, что причинно-следственные событийные ряды идут очень плотно. Может быть, вам хочется больше помедитировать, но вы вынуждены подчиняться этим событийным рядам. Нет возможности. Вы делаете не то, что бы вы хотели. Ограниченность в энергии означает, что у вас не хватает ясности или жизненной силы, чтобы реализовать то, что вы хотите, чтобы изменить реальность. Все это три фундаментальных ограничения. Что происходит, когда исчезает ограничение в пространстве? Это означает, что у вас не только есть комната для медитации, у вас есть целая вселенная для вашего сознания. Для сознания нет никакой разницы. В нем существует безграничный огромный потенциал. И каждый человек – это потенциальный творец целой вселенной. Это потенциальный бог-творец Брахма, Мандалишвар, который силой сознания может создать целую реальность. Это отсутствие ограничений в пространстве. Отсутствие ограничений во времени означает, что теперь вы жестко не обусловлены 100 или 90 годами своей жизни. Вы можете существовать бесконечно. Больше нет нужды заботиться о том, что время вас ограничивает. Поскольку на сверхсложном, высоком уровне сознания время можно сжимать, растягивать, ускорять, замедлять, заставлять двигаться под углом, как угодно. Делать из него петлю, делать временной карман и помещать туда некоторые события, храниться, пока они нужны. Время становится прекрасно оперируемой категорией, и это не фантастика. Махасидхи демонстрировали подобные вещи, и в Пуранах, в Упанишадах говорится об этом. К примеру, ангел или божество, общаясь с вами, он может вас погрузить в такое состояние, где вы проживете 60 лет, беседуя с ним. Целую жизнь, а затем, когда беседа прекратится, вы выйдете из этого состояния, увидите, что в мире людей прошла одна секунда. Вы даже не успели руку поднести к голове. И все это время вы субъективно прожили совершенно полноценную жизнь. Божественные существа обладают способностью и властью над временем, потому что их сознание укоренено в том состоянии, которое за пределами времени. Итак, когда мы обретаем свободу во времени, в пространстве, в энергии, мы по-настоящему можем выйти в иную реальность. Бога осуществленную реальность. Такое состояние означает владение полнотой всех божественных сил. Например, исполнение желаний. Управление реальностью силой сознания. Свободу управлять временем и пространством. Реализовать любое намерение, каким бы оно ни было. Обладать множеством тел, мультителесность. То есть, майя рупа ситхи, или стать обладателем всех форм во Вселенной, вишварупа ситхи. Свободу жить в любой точке пространства, в любом измерении реальности, лока ситхи. То есть мультиреальность. Свободу творить, поддерживать или разрушать вселенные, подобно Богу-творцу. Ичха-ситхи. Все это наступает в момент освобождения, когда реализована полнота божественного знания, божественной свободы, божественной воли, божественной власти и божественной силы действия. Соответственно, Джняна-шакти, Сватантрия-шакти, Ичха-шакти, Айшвария-шакти и Крия-шакти. С чего же начинается развитие осознавания, когда мы определили конечную цель? Если мы определили конечную цель становления Бога существом, то есть начало, когда сознание начинает вступать на путь такого становления. Развитие сознания начинается с острого понимания неудовлетворенностью материальным миром. Стадия неудовлетворенностью означает, что есть большой конфликт смыслов и конфликт мотиваций, как это еще называют в науке, когнитивный диссонанс между желаниями и возможностями, то есть между силой сознания и ограничивающими законами кармы и прочего, физическими законами материальной природы. И этот диссонанс, он возникает потому, что наше малое «я» отчуждено от внешнего мира, то есть существует двойственность. Когда наше малое «я» мы считаем собой и принимаем за себя, мы отчуждены от всего. Отчуждаясь от времени, мы не имеем возможности им управлять. Отчуждаясь от пространства, мы не имеем возможности жить в расширенном состоянии пространства. Отчуждаясь от вселенской энергии, мы сами вынуждены черпать энергию из маленького кокона индивидуального «я». Эта энергия очень ограничена. И состояние двойственности, эгоистичной отчужденности – это такое состояние, как будто ты не родной в этом мире, в этой вселенной. Ты от всего отчужден. И вселенная холодна и безжалостна по отношению к тебе. И тебе некоторое время позволяют здесь пожить в определенных ограничениях. Ну и далее, сильно твоим мнением никто не интересуется. Вот примерно так выглядит зависимость от закона кармы. И неудовлетворенность означает, что мы начинаем это осознавать. И появляется осознание непостоянства, смерти, ограничений этого мира. И такое осознание переживается как страдание. И до тех пор, пока такое осознавание не пережито и страдания не осознаны, мотивация в духовной практике будет не глубока. Как-то одному человеку рекомендовали размышлять над непостоянством, законом кармы, страданиями, смертностью и прочим. И он так сказал: «Ну, у меня вообще такие вещи не являются мотивацией для духовного пути, они меня не интересуют». Тут как бы вот такой вопрос: интересуют они тебе или нет, а они действуют. Интересны они тебе или нет, а ты ходишь под этими законами, ты им подвержен. А значит, если ты ими не интересуешься, ты не знаешь в лицо своего врага, и ты его не уважаешь. А как ты можешь одержать победу, если тебе враг неизвестен, и ты себя переоцениваешь? А тебе этот враг противостоит. Знаешь ты об этом или нет? И вот Риши Васишха так писал: «Неумолимо кот старости выслеживает и ловит мышь юности». Нравятся нам эти законы или нет, являются они мотивацией или нет, они действуют. Действуют независимо от нашего сознания. И их не учитывать, по крайней мере, было бы безрассудно. В конце концов, когда они придут, а ты скажешь: «А я не готов». И что тогда? Они не скажут: «Хорошо, мы ждем, готовься». Так не бывает. И когда происходит осознание подобных вещей, то наступает понимание бессмысленности жизни в заблуждении. Что означает «бессмысленности»? Это означает, что старые смыслы дискредитируются. И вы понимаете, что надо вырабатывать новые смыслы. И пока вы не дискредитируете старые сансарные смыслы в своем сознании, трудно будет выработать новые, альтернативные смыслы, потому что старые смыслы всегда будут забирать часть вашего сознания, всегда будут навязывать свое видение. И внутри нас смыслами, ценностями занимается тонкий уровень сознания. Его называют еще будхи. И все стратегические решения и ценности принимаются на этом высшем контуре сознания. И когда он активен, то человек всегда находится в поиске. Он не зациклен на старых смыслах, впитанных в момент рождения. Он всегда обновляет свои смыслы. Его смыслы всегда живые, гибкие. Но, как правило, у людей высшие контуры сознания отключаются. Ну, после подросткового периода, где-то, может быть, 20 годам. То есть ценностная матрица, заложенная социумом, родителями, детским воспитанием, кристаллизуется. И затем происходит как бы щелчок. Будхи отключена. Начинают действовать ментальные программы. И тогда, когда будхи отключается, человек не ищет больше, он перестает искать. Ну, кроме духовного искателя. И если человек впитывает смыслы, например, построить дом, вырастить сына, ну и так далее, что-то наподобие, стать богатым, преуспевающим, создать семью, детей и так далее. Когда он впитывает ценностные смыслы материального обусловленного мира, то он перестает больше искать. Но достижение освобождения означает, что мы вновь должны активировать будхи, высший контур сознания, и отключить эти старые сансарные смыслы. Эти смыслы заблуждающиеся, они не работают, они неверные, они созданы произвольно, исходя из кармы, исходя из заблуждающегося состояния сознания. Им нельзя доверять. Эти смыслы не боговдохновенные, скажем так. Они не проистекают от высшего источника, а проистекают из низшего состояния. Когда это происходит, то наступает стадия осознания бессмысленности жизни в заблуждении. Жизнь в заблуждении двойственного восприятия, она всегда бессмысленна. После этого наступает стадия осознания круговорота перерождений. Мы понимаем, что мы – это не тело, а мы – это сознание, душа, которая оживляет это тело, тонкое тело. И это тонкое тело может выходить из тела и входить в другое тело. И когда тело умирает, то мы становимся духами. Это так, духами в тонком теле. И такой дух попадает в область духов. А в области духов действуют свои законы. К примеру, там есть старшие духи, контролирующие различные области, надзирающие за смертными и устанавливающие, когда им жить, когда умирать. Есть духи, которые распределяют души после смерти, в какой мир идти, в адские измерения, в чистые обители или возвращаться снова в мир людей. Есть слуги этих духов, которые осуществляют транспортировку душ в эти различные измерения. Не следует понимать так, будто душа, выйдя из тела, она, ну что ли, может действовать произвольно. На самом деле душа, выйдя из тела, она также весьма зависима. И в различных текстах описывается, как живая душа, покинув тело, за ней приходят посланники, ямадуты, слуги бога Ямы. Бог Яма – это судья между жизнью и смертью. И когда эти слуги приходят, то душа не может им противиться, но они ее как бы вытаскивают. Эта душа попадает в промежуточном состоянии в некоторое место, в котором осуществляется анализ его прошлых поступков и его сознания. И в этом месте людей много. И каждый человек переживает что-то наподобие суда Ямы. Божество Яма означает божество, управляющее реинкарнацией. Каждый человек предстает перед этим божеством. И это божество определяет качество прожитой жизни. И когда надо, оно смотрит в зеркало кармы. Или спрашивает записи у своего секретаря Читрагупты. Этому божеству прислушивает множество духов, гневных или мирных. И каждое живое существо, если его ум не очищен и воспринимает мир двойственности, предстает перед ямой. В зависимости от традиции, это божество может иметь вид ангела, божества религии или святого, кому поклонялся. Но это существует так же, как существует в нашей обыденной жизни. Ну, к примеру, представители закона. Мы не можем сказать, что в нашей жизни отсутствуют какие-либо энергии. Даже если мы следуем пути Адвайты. Мы не можем сказать, что все есть Брахман, иллюзия. Но когда вы заходите в метро или на железной дороге, вам нужно покупать билет. Или когда вас тормозит представитель закона, вам нужно предъявить права, и вы не сможете сказать ему, все есть иллюзия. Это энергия. А энергию надо уважать. Если вы не уважаете энергию местных божеств, это может плохо закончиться. Вас могут отвезти и куда-нибудь посадить. И вы можете сказать там, даже если вы скажете, это все иллюзия, ахам брахмасми, брахман сад джагат митхья, брахман реален, а вселенная нереальна, то эти местные божества скажут, ну, ты можешь оставаться при своем мнении, но сиди здесь дальше. И мы увидим, что бы мы ни думали, а у реальности есть энергия, и эту энергию надо уважать. Также и в тонких мирах есть различные энергии. Эти энергии связаны с духами, божествами. И душа, попадая в этот мир, она тоже должна уважать эти энергии, если эта душа не обладает огромной духовной силой. К примеру, если человек обладает большой духовной силой, то эти энергии не могут даже приблизиться к нему. Но, как правило, все живые души попадают в мир, где яма, божество смерти, олицетворение справедливости, судит их. Судит означает просматривает их закон кармы, смотрит, задает вопросы. Практиковал ли ты дхарму при жизни? Накапливал ли заслуги? Развивал ли осознавание? Нарушал ли принципы, принятые в твоей вселенной? Нарушал ли самаю, если имел духовные связи? Воровал, делал то-то, то-то, то-то. И анализируется. И описывается в текстах, что когда человек, желая защитить себя, говорит, я вот такой хороший, я делал то-то и то-то и то-то, он говорит, сейчас мы проверим в зеркале кармы. Зеркало кармы – это условный термин, это что-то наподобие астральной базы данных. И он говорит, сейчас мы глянем в зеркало кармы. И тогда духи, и секретарь ямы Читрагупта смотрит в зеркало кармы. И там все отражается очень подробно. И живые существа изумляются. Я даже не знал, что здесь все так учитывается до мелочей. И есть сутры, описывающие, например, сутра о промежуточном состоянии Чойджит-дакини, о женщине, которая попала в промежуточное состояние. Она была удивлена тем, что добрые и дурные деяния, даже самые мелочные, так тщательно записываются. И затем, если возникает некая такая ситуация баланса, яма говорит, хорошо, теперь мы взвесим твои черные и белые дурные деяния. И в это время с небес спускается белый человек. Этот белый человек олицетворяет заслугу ангела-хранителя при жизни. Он говорит, этот человек был так добродетелен и так свят, что даже небес ему будет мало. Смотри, сколько у него заслуг. И одновременно снизу поднимается черный человек, папа Пуруша, человек греха, олицетворение внутреннего демона, внутренней нечистоты. И он говорит, этот человек был так греховен, и он имеет столько дурных дел, совершенных словами, речью и мыслями, что даже ада для него будет мало. И эти два человека между собой припираются. И эти люди... На самом деле иллюзорные, они есть продукт нашего разума. Но астральный мир – это очень парадоксальный мир. Там твой разум может иметь персонификацию. Там твоя мысль может проявляться в виде конкретного образа живого существа. И более того, это живое существо будет наделено своей разумностью. Оно может с тобой общаться. И когда два эти человека начинают припираться по поводу твоей кармы, что наступает подсчитывание на весах ямы белых и черных камешков. И когда они взвешиваются, определяется, что, например, белое перевесили. И тогда яма говорит: ты был добродетельным человеком, накапливал заслуги при жизни, занимался жертвованием, соблюдал принципы своей локи. Ты можешь отправиться и наслаждаться удовольствиями высоких измерений, а когда заслуга закончится, снова родиться в хорошей семье. И наоборот, когда набирается больше черных камешков, он говорит: похоже, ты зря прожил свою жизнь, ты накапливал дурные действия, практиковал злую речь, твои мысли были нечисты, смотри, ты сделал то-то, то-то и то-то. И хоть у тебя было немного хороших деяний, белых семян, то ты отправишься в нижние миры, в адские измерения. И когда он это говорит, рядом стоящие духи, держащие топоры, секиры, мечи, крючья, они начинают злобно ухмыляться, поскольку они только и ждут этого обвинительного заключения. И тогда они быстро подхватывают такую душу и начинают вести. И душа такая говорит: если здесь есть кто отправится в мир людей, передайте, чтобы не тратили свою жизнь зря, чтобы накапливали заслуги, чтобы они помнили, что ад ближе твоей ладони, что то, что мы делаем в этой жизни, очень скажется в последующей, а последующая жизнь не дальше, чем твоя собственная ладонь. Передайте тем, кто живет на земле. И такие души поздно понимают этот принцип. Принцип накопления заслуг, очищения, раскаяния, духовной практики и прочего. Они видят, что не полностью схвачены своими кармами. И когда такие духи отводят душу в какое-либо из миров, там ей назначается определенное испытание или наказание. И таких испытаний описывается в текстах очень много. Кто не переживает суда ямы? Только тот, кто обладает большой духовной силой и недвойственным сознанием. Кто не видит яму и кто сам для него невидим. То есть тот, кто настолько расширил свое состояние, что он перестает быть зависимым, когда его сознание полностью самоосвобождено. Все же обычные люди переживают подобные вещи в той или иной степени. Кто-то может сказать: но ведь все это и есть проявление ума, согласно учению. Это действительно так. Но то, что есть проявление ума, это отнюдь ничего не меняет. Дело в том, что и этот мир, это ведь тоже проявление ума. Но энергия в этом мире неконтролируемая. Если вы попытаетесь зайти на самолет в аэропорту, сказав контролерам: это ведь самолет, есть проявление моего ума, почему бы мне не взлететь на нем? Вряд ли у вас это получится. Таким же образом и в промежуточном состоянии. Несмотря на то, что все эти энергии есть проявление ума, если они не узнаются и не интегрируются в мандалу созерцания, они имеют огромную власть над душой. И именно они определяют перерождение. И когда человек осознает непостоянство и что ему предстоит через это пройти, он осознает также и закон кармы. Он начинает понимать важность причин и следствий, которые он творит, важность накопления заслуг. И когда он начинает понимать закон кармы, естественно, у него появляется желание от всего этого освободиться. И тогда наступает понимание уникальности человеческого рождения. Он начинает осознавать: так вот для чего мне нужна эта жизнь. Уникальность человеческого рождения заключается в том, чтобы освободиться от неведения и заблуждения. Что такое неведение, авидия? Это отсутствие проницательности, различающей мудрости, которая позволяет ясно видеть положение вещей во Вселенной. Что такое заблуждение? Заблуждение – это когда мы, не имея проницательности, ставим ложные цели, вырабатываем ложные ценности. Трипура Рахаси Дататрия говорит: человек без проницательности похож на лягушку, попавшую в колодец. Так же, как лягушка в колодце не знает, что для нее хорошо, а что плохо, а потому так и умирает из-за своего невежества в этом колодце, таким же образом и люди, тщетно рожденные в Брахманде, то есть в нашей Вселенной, не знают, что для них хорошо, а что плохо, и рождаются только для того, чтобы затем умереть в невежестве. В нашем относительном мире существуют свои ценности, цели, смыслы, планы, проекты, общее развитие научной, творческой, интеллектуальной мысли. Но на самом деле, когда мы вступаем на духовный путь, мы как бы выходим из всего этого. И очень важно освободиться в себе от сансарных смыслов, ценностей и целей. И пока не наступит такое психологическое освобождение, невозможно по-настоящему двигаться дальше. Когда император Александр прослышал про обнаженных аскетов в саньясе, он послал своего военачальника, чтобы один из них пришел. Но никто из них не пришел к Александру, чтобы поговорить с ним. Тогда он решил сам пойти. И когда он пришел, он увидел нескольких обнаженных аскетов, которые сидели, медитировали и читали мантру. И через переводчика он начал с ними общаться. И он сказал, что как бы мне пообщаться, чтобы постичь вашу мудрость, обнаженные аскеты. И один из них сказал, чтобы постичь нашу мудрость, ты должен стать одним из нас. Ты должен стать таким же, как мы, а иначе нечего даже разговаривать. Царь Александр пытался дальше общаться через переводчика с этими аскетами, но в общем у него ничего не получилось. Он развернулся и ушел. Пока старые смыслы и ценности имеют над нами власть, мы не можем двигаться к состоянию Бога-существа. Человеческое «я» в его нынешнем состоянии есть падшее, то есть ограниченное существо, потерявшее, забывшее свой высокий статус. Это тоже важно понять. Его падшее положение обусловлено не первородным грехом, а наоборот, его врожденной и склонной божественностью. То есть, если падшее, значит, ты откуда-то упал. Если ты откуда-то упал, значит, было более высокое состояние, и возникает мотивация к нему вернуться. И это первородная божественность, которую человеческое существо утратило из-за отождествления с телом, огрубления сознания, потери канала тонкой духовной связи с высшими аспектами «я». Это состояние, в котором мы сейчас находимся. Но падшее не означает греховное, не имеющее возможности развиваться. Напротив, внутри нас есть исконная первородная божественность, но эта первородная божественность была утрачена. Согласно историческим исследованиям, наши предки были древние арии. Древние арии – основатели ведической культуры и цивилизации. Эти предки не были неким народом, имеющим уникальный быт или культуру, как сейчас пытаются это преподать. Это, собственно, были не люди, а божественные существа. И наше ограниченное положение означает, что мы, будучи по праву божественными существами, как бы, ну так, опустились до мира людей. Тогда наша задача поскорее выбираться из мира людей, входить в статус божественного существа, а не то, чтобы в нем оставаться или укрепляться. Что значит выбираться из мира людей? Это не означает перенестись куда-то в другое географическое положение. Это означает прежде всего изменить статус своего сознания, выйти из обусловленного кармического видения и перейти в более высокое видение. При этом не важно, какое у нас тело. человеческое или еще какое-то. Ведь это именно статус сознания. И освобождение — это значит, когда мы из одного кармического видения перебираемся в другое видение, в более высокое. И в процессе такого перебирания возникает множество различных трений. И вот такое перебирание — это и есть духовный путь. Считается, что тот, кто прошел первые две стадии изучения о 16 стадиях развития Луны, он обязательно пройдет и следующие, поскольку эти стадии являются основой. Часто бывает так, что нам интересно работать сознанием, с каналами, но мы упускаем изменение ценностей и смыслов. И тогда проходят годы, вроде бы есть некий прогресс в работе с каналами и ветрами, но чего-то радикального не происходит. Наше «я» по-прежнему играет в старые игры отождествлений. Нас по-прежнему беспокоят желания, мы по-прежнему находимся в профанной реальности. Почему же это происходит? Мы практикуем работу с каналами, ветрами, созерцание и прочее. А потому что есть некие оковы, ограничения на уровне фундамента. То есть где-то глубоко внутри мы занимаемся садханой на уровне старых сансарных смыслов. Не произошло изменение смыслов, настройка на новые смыслы. Невидение – это основа существования людей в материальном мире. Невидение – это определенный тип кармического видения, и именно из него состоит наш мир сансары. Некоторые иногда задают вопрос, если все станут монахами, или если все перейдут в чистую страну, что же будет с этим миром? Вопрос очень логичный. Я тогда им говорю, не беспокойтесь. Существует множество существ в нижних мирах, которые рвутся в этот мир. И для них он является миром вожделенным, в котором они бы очень радостно жили. И как только люди покинут его, этот мир заселится этими существами. Он никогда не опустеет. Но сам по себе этот мир, как и другие, не обладает какой-то большой самосущностью. Таких миров бесчисленное множество, просто мы их не можем видеть. В нем нет какой-то ценности. Ну, как бы это сказать? Мир – это не есть реальность, это просто некое видение, это некий смысл. И мы этот смысл творим собственным сознанием. Он существует только потому, что есть мы со своими смыслами. Сливая собственные смыслы в коллективное видение, мы и создаем этот мир. Его не существует самого по себе. Это значит, изменив собственные смыслы, мы можем изменить мир. Мир как таковой, он не состоит из материи. И даже не из энергии. Даже не из информации. Мир состоит из смыслов на самом сущностном уровне. Смыслы, ну как бы это перевести на санскрит, это скорее видение, дришти. Определенное видение реальности, кармическое видение мы еще называем. И миры создаются именно кармическим видением. И все живые существа, наделенные общим кармическим видением, они группируются по родственным кармическим видениям. Например, существа, обладающие кармическим видением ада, собираются вместе, и тогда у них начинается ад. Почему они попадают в ад? Ну, потому что они сами его себе устраивают, собравшись вместе. Никто не заставляет их жить в аду. Но они собираются по родственному признаку видения ада и сами себе устраивают ад. Таким же образом, существа с видением божеств, богов, сансары, они тоже притягиваются вместе, собираются и устраивают себе мир богов. Например, если вы видели, как живут звезды, богема, обеспеченные личности, они любят, чтобы у них все было гармонично, вкусно, мягко и прекрасно. И они себе устраивают такой комфортный мир. И в свой круг они пускают именно тоже таких людей. Это пример того, как боги умеют обустраивать свою жизнь, чтобы им было комфортно. Или люди с асурическим кармическим видением собираются рядом вместе с себе подобными и, сливая свое сознание своими смыслами, творят свою асурическую вселенную. И никто не создает им специально вселенную борьбы, интриганства, вражды, соперничества, подвохов. Они сами эту вселенную создают. Они устраивают себе такой мир вместе. Как только они резонируют друг с другом, это все разворачивается. То есть нет мира как такового, самого по себе, вне нашего сознания. Этот мир есть творение нашего сознания. Он пустотен, он не самосущ по своей сути. И он состоит прежде всего из смыслов. И базовые смыслы этого мира задаются нашим видением, нашим особым человеческим мироощущением. Вот когда мы едим пищу, на самом деле что происходит? Ничего ведь такого в реальности не существует. Процесс поедания пищи – это когда смысл пищи резонирует со смыслом нашего желудка. Пища – это смысл, желудок – это смысл. И внутри смысла нашего тела наступает смысл насыщения. И тогда мы говорим: я поел, я не голоден, я насытился. Но это все полностью нереально. Это взаимодействие, игра смыслов, дающая некие открытия некоторых смысловых результатов. Это можно уподобить тому же, что и в виртуальной реальности. Например, в виртуальной реальности человечек, аватар, управляемый пользователем, он ходит. И он может там сражаться мечом, или есть, и пить, и так далее. Но в реальности ведь он ничего не ест и ничего не пьет. Его даже и самого нет, это же персонаж нереальный. И все это байты и биты информации, несущиеся по проводам. Разве не так? Это различные определенные программы, которые создают визуальные образы. И когда человек в виртуальной реальности, допустим, в компьютерной игре убивает кого-то мечом, ведь он никого не убивает мечом. В реальности есть байты и биты информации, несущиеся по проводам, и различные программы, которые, состыковываясь между собой, дают визуальные эффекты. И визуальный эффект делает кажимость виртуального мира реальной, хотя ничего такого не существует. И когда виртуальный персонаж что-либо ест или пьет, на самом деле он ничего не ест и не пьет. Программа еды и программа его виртуального тела просто взаимодействуют между собой. Биты информации передаются, перетекают. И где-то повышается его рейтинг или жизненная сила. Это то же самое. То же самое и в физическом мире. Есть взаимодействие смыслов, и один смысл взаимодействия с другим дает какой-то следующий смысл. Но в реальности ничего такого не происходит. Потому что мир изначально не материален, а состоит из видения, из смыслов. Это дает нам большую свободу, большую надежду и большую возможность в том, что, меняя свое сознание и меняя внутренние смыслы, то есть меняя видение, мы можем менять этот мир. Это дает нам ключ к управлению реальностью, ключ к выходу из коллективной истории и создания психоистории, ключ к началу божественной игры, лилы. Это означает, что коль мир не материален, и в нем нет жесткости и заданности, а есть всегда стохастичность, вероятностность, как бы квантовая неопределенность, то наше сознание может выступать в роли пси-фактора. То нам не обязательно подвергаться причинам и следствиям. Мы можем ими до некоторой степени управлять. И если мы хотим ими больше управлять, нам просто надо больше развивать свое сознание. То есть мир, Вселенная может быть управляемой реальностью. Этот факт очень обнадеживающий, когда Риши Васишка говорит о том, что мир – это пространство смыслов, а не пространство грубоматериальных объектов. Поскольку если это пространство грубоматериальных объектов, то мы не можем влиять на него своим сознанием. Нам даже нет шанса. Но мы можем на него только косвенно влиять. Допустим, взять кирку и разбить камень. Но силой разума мы не можем это делать. Но если это мир смыслов и намерений, то наше сознание это как раз из этого и состоит. Это означает, что меняя смыслы и намерения своего сознания, мы можем менять и этот мир. Кармическое видение мира людей связано с иллюзорным ощущением «я есть тело» – «ахам дехасми». И непониманием того факта, что на самом деле «я» в своей основе бесконечно, подобно пространству, и само является Всевышним, Абсолютом. И сансара будет длиться до тех пор, пока будет существовать такое заблуждающееся кармическое видение. Дататрия говорит Трипура Рахасия. До тех пор, пока имеет место невежество в отношении собственной сущности, до тех пор будут продолжаться страдания. Так же, как спящий человек пугается своих сновидений, или как глупец введен в заблуждение змеями, появляющимися в представлении факира, так же испытывает страх и человек невежественный в вопросе о своей высшей сущности. Овладев новыми смыслами, вырастив новый статус сознания, мы можем поменять не только себя, но и реальность, в которой мы живем. Ведь реальность могла быть совершенно другой. Многие, даже практикуя дхарму, об этом не задумываются. Нам не обязательно быть смертными, не обязательно обладать только одним телом. Не обязательно жить в суженном пространстве. Все это на самом деле не обязательно, это не жестко предписано. Это предписано, потому что мы сами с этим соглашаемся. Это как есть такой рассказ. Дракон встретил медведя и говорит медведю: «Медведь, сегодня в 18 часов я тебя съем, чтобы ты пришел». «Понял?» «Понял, приду». Навстречу идет волк. Дракон говорит: «Волк, сегодня в 18:30 я тобой буду закусывать. Должен явиться». «Понял?» «Понял». То же самое с лисой. Наконец ему навстречу заяц. Дракон говорит: «Заяц, сегодня в 19 часов, чтобы пришел, я буду тобой ужинать». Заяц говорит: «А можно не приходить?» «Можно», вычеркиваю. Другими словами, стоит только начать думать в этом направлении и задаться вопросами, то можно отменить всю эту реальность и всю эту дурную бесконечность. Все это решаемые вопросы, все это можно изменить. Но когда мы об этом не задумываемся и не спрашиваем, а можно не приходить, вот тогда реальность над нами полностью давлеет. Можно стать бессмертным, бесконечным, мультителесным, выйти из коллективной истории, творить собственную психоисторию, жить в персональной вселенной мандале. Можно быть не человеком, божеством. Только надо это правильно вопрошать.